финансовых результатов за 2020 год. Слово Владимиру Жукову, вице-президенту компании по связям с инвесторами. Прошу вас. Добрый день. Приветствую всех участников. Приветствуем вас на звонке компании «Норникель» с объявлением финансовых результатов за 2020 год. Слово Сергею Малышеву, финансовому директору компании. Добрый вечер. Позвольте тогда начну с основных финансовых результатов 2020 года. Консолидированная выручка компании выросла на 15% в год года и составила 15 500 миллионов долларов США, в основном за счет роста цен на палладий и родий, а также сдачей в эксплуатацию РГК «Быстринский». В силу экономического спада, а также низкого спроса, нам не удалось реализовать все объемы добытых произведенных металлов, в основном палладий и никель. В результате выросли наши товарные запасы по данным видам продукции. Мы предполагаем, что данные объемы носят временный характер и предполагаем реализовать этот металл в 2021 году нашим клиентам после завершения пандемии коронавируса. EBITDA компании составила 7 700 миллионов долларов США, практически на том же уровне, что и в прошлом году, несмотря на существенный рост выручки. В основном это объясняется созданием экологических резервов, а также существенными выплатами по социальным обязательствам и в формате благотворительности. Эти социальные обязательства возникли, опять же, в силу пандемии коронавируса. Мы предполагаем, расходы по данной статье останутся на достаточно высоком уровне в будущем. Несмотря на снижение рентабельности по EBITDA на 9 процентных пунктов, компания сохраняет лидерство, относится к числу лидеров по данному показателю среди горнодобывающих компаний мира. Чистый оборотный капитал снизился на 28% до 700 миллионов долларов США. Это объясняется снижением курса российского рубля по отношению к другим валютам, а также динамики по начислениям по налогу на прибыль. Отчасти это компенсируется ростом товарных запасов, а также динамикой дебиторской и кредиторской задолженности. Свободный денежный поток вырос на 36% год к году и составил 6 600 миллионов долларов. Да, прошу прощения. Итак, свободный денежный поток компании вырос...
Дамы и господа, приносим извинения за перерыв в нашей конференции. Основная спикерская линия разъединилась. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
И, соответственно, может использоваться по необходимости для целей генерации. Почва хранится в изолированных ангарах. И сейчас имеется договор с лицензированным подрядчиком, у которого имеется неплохой опыт работы с подобного рода отходами. Соответственно, сейчас готовится площадка, а весной начнутся уже первые этапы реализации этого проекта. Если говорить о следующем этапе, в 2021 году, а именно весной и летом текущего года, мы, соответственно, установим боновые заграждения на речной акватории, соберем с берегов все, что возможно, вновь оценим путем отбора проб ситуацию с загрязнением акватории берегов реки и подумаем, какие дальнейшие действия необходимо предпринять для рекультивации почвы, какие конкретные меры необходимо предпринять, и выстроим уже итоговый план. Безусловно, будем очень внимательно подходить к этому вопросу, очень тщательно исследовать как берега реки, так и прилежащие к ним территории. Будем прилагать все усилия для восстановления природной среды. Соответственно, в 2021-2022 годах мы будем продолжать отслеживать ситуацию и предпринимать все перечисленные шаги для дальнейшего улучшения ситуации и восстановления биоресурсов. Соответственно, господин Бугров сейчас представит информацию о деятельности Большой Норильской экспедиции. Да, спасибо большое. Давайте перейдем к 9-й странице презентации. Компания привлекла ряд независимых экспертов для оценки последствий разлива нефтепродуктов. Сюда входит в том числе и техническое расследование причин аварии, которым занимались как российские, так и международные эксперты. Отдельное расследование было предпринято по инициативе группы по вопросам охраны окружающей среды при Совете директоров компании. Дополнительно была проведена большая норильская экспедиция, и отдельно изучались отдельная этнографическая экспедиция, которая изучала последствия аварии в контексте местных сообществ. А большая норильская экспедиция прошла под эгидой Сибирского отделения Российской академии наук. Мы уже достаточно подробно обсуждали в декабре прошлого года на Дне инвестора, каким выводом пришли участники Большой Норильской экспедиции. Подготовлен отчет, который доступен на сайте компании. Вы можете самостоятельно с ним ознакомиться и сделать выводы. Отдельно хотелось бы подчеркнуть, каким выводом, некоторые из выводов, к которым пришли ученые. Во-первых, на экосистемы озера Пясино и реки Пясино не выявлено никакого существенного отрицательного воздействия. И также они пришли к выводу, что утечка нефтепродуктов в Северный Атлантический океан, а также в центральную и северную районы озера Пясино было практически невозможно. Это цитата. В контексте результатов работы экспедиции мы также изучаем варианты дальнейших действий и дальнейших шагов для достижения полной реабилитации затронутых регионов. Давайте перейдем к следующей теме, это уже 10-я страница презентации, борьба с изменениями климата. Итак, в 2020 году компании удалось несколько снизить объемы выбросов парниковых газов по категориям 1 и 2 или скоупом 1 и 2 до менее чем 10 миллионов тонн. Далее в Кульском дивизионе мы, во-первых, в силу ограничений на перемещение из-за пандемии коронавируса снизились выбросы нашей авиакомпании. А, значит, 2 600 000 тонн дополнительных выбросов мы видим по проекту ЧТА в силу увеличения объемов отгрузки. Хотелось бы напомнить, что у компании самый низкий объем воздействия на окружающую среду в рамках категории 1 и 2 среди всех мировых добывающих компаний. На два порядка ниже. Таким образом, мы в качестве стратегической задачи видим поддержание столь низких показателей вплоть до 30-го года, согласно текущей стратегии. Перейдем на 11-ю страницу. Здесь представлена информация о выбросах категории 1 и 2 в рамках всей отрасли. Как видите, на кривой выбросов компания «Норникель» находится в самом низком первом квартале. Предполагаем удерживаться в этом районе кривой. Каким образом компания планирует работать с углеродным следом? Сейчас объясним, это 12-я страница презентации. Ну, во-первых, у нас стоит задача большую часть электроэнергии получать из возобновляемых источников. Значит, в Норильске мы как раз и реализуем гидрогенерацию. Для этого необходимо реализовать программу соответствующую не просто для целей повышения объемов возобновляемой генерации, но и роста эффективности генерации в целом. Сейчас мы готовим ряд проектов, которые позволят нам снизить объемы, необходимого для генерации ископаемого топлива. То есть мы, в частности, планируем отказаться от дизельного топлива в качестве запасного источника питания ТЭЦ в Норильске. Планируем начать также использовать компримированный природный газ для питания нашей тяжелой техники, помимо дизельного топлива. Соответственно, стоит задача отказаться от использования дизельного топлива. Давайте перейдем на 13-ю страницу презентации, чтобы обсудить социальные инициативы и стратегии устойчивого развития компании. Собственно, в прошлом году, как и все в мире, мы столкнулись с пандемией коронавируса. И в качестве основной задачи на первый план вышла задача борьбы с ее последствиями. При этом мы, конечно же, стремились защитить не только собственных работников, но и население в районах, где представлена компания. Также обеспечить поддержку местного населения, в том числе за счет благотворительных инициатив. Как известно, мы закрыли плавильный цех в поселке Никель. Это еще один дополнительный этап нашей комплексной стратегии по охране окружающей среды. Мы ставим перед собой задачу значительным образом снизить воздействие компании на окружающую среду в регионах ее присутствия. Мы также обеспечиваем социальные гарантии нашим работникам, переводим другие подразделения, обеспечиваем обучение на другие профессии и предлагаем пенсионные программы. Из 660 работников плавильного цеха 72% перешли на другие позиции в рамках нашей компании. Дополнительно 80 миллиардов рублей выделены в самом Норильске на реновацию жилой инфраструктуры в рамках программы до 2035 года. Соответствующая программа согласована между компанией с одной стороны, городом, а также региональными и федеральными властями. Отдельно следует упомянуть соглашение о сотрудничестве в объеме 2 миллиарда рублей с местными коренными народами. Эти средства пойдут на более чем 40 инициатив, которые способствуют сохранению традиционного уклада жизни местных народов. На следующей, 14-й странице презентации, приводится дополнительная информация о закрытии плавильного цеха в поселке Никель. Мы идем дальше. На 15-й и 16-й страницах хотелось бы отдельно рассказать о ситуации с рейтингами по тематике ESG, природоохранной и социальной ответственности корпоративного управления. Ну, безусловно, отрицательно здесь повлияла авария на ТЭЦ-3. Некоторые рейтинги, впрочем, даже выросли, что, как нам кажется, отражает скорее долгосрочные усилия компании по улучшению ситуации с охраной окружающей среды, соответственно, социальной ответственностью и корпоративным управлением в плане раскрытия информации. Здесь стоит отметить, начало, что в прошлом году мы начали раскрывать в рамках CDP дополнительную информацию о использовании источных вод. Перейдем на 17-ю страницу презентации. Компания в настоящий момент готовит оценку своих процессов в рамках ICCM и IRMA, и хотим войти в эти ассоциации, соответственно, уже в текущем 2021 году. Эти вопросы поступили уже от ряда инвесторов. Мы уже скорректировали показатели, целевые показатели по тематике ESG на 2021 год, чтобы помимо вопросов промышленной безопасности сюда входила и безопасность природоохранная. Вот, это уже будет на 100% влиять на общий вес соответствующих показателей. Далее хотел бы передать слово Антону Берлину, он расскажет о рынках. Да, действительно, спасибо. Информация о рынках приводится, начиная с 19-й страницы презентации и далее. Посмотрим на эффект пандемии коронавируса. Конечно же, этот эффект с точки зрения спроса на металл был отрицательным. Однако, фактически, цифры разные. Металлоплатиновые группы пострадали наиболее существенно, там больше 10% идет падение. Опять же, и по объему предложения в основном пострадали МПГ. Информация представлена на 19-м слайде. Давайте перейдем на 20-ю страницу презентации и посмотрим на консенсусный прогноз аналитиков. Собственно, предполагается восстановление рынка. График будет следовать в форме буквы V уже в 2021 году. Надеемся, что, собственно, так и пойдет без какой-либо дополнительной волны коронавируса. Давайте теперь посмотрим на динамику промышленного производства. Это 21-я страница. Наверное, самый актуальный показатель с точки зрения потребления металлов. Итак, весной 2020 года весной 2020 года первым просел Китай, и весной 2021 года Китай предполагается, как предполагается, должен выйти из ситуации также первым. На 22-й странице представлена комплексная информация по всем основным металлам. Как видите, на рынке никеля сохраняется избыток предложения, что, так сказать, понятно в свете ожиданий восстановления спроса. Итак, в прошлом году многие накопили товарно-материальные запасы, а в текущем году предполагается, что рынок придет к более сбалансированной ситуации. По палладию имеется некоторый дефицит, рынок восстанавливается как по части спроса, так и предложения. Но в значительной степени изменения баланса мы здесь не ждем. По платине. Здесь мы предполагаем, что будет избыток предложения, в отличие от 2020 года, когда рынок был достаточно сбалансирован. Ну, посмотрим на объем инвестиций. Дальше, 23-я страница. Конкретно по никелю. Избыток предложения никеля отражается на биржевых показателях. На горизонте последних двух лет мы видим рост на 40 тысяч тонн. Не так давно, собственно, мы с удовлетворением отметили динамику показателей, которая вышла, в общем-то, на нормальный уровень. Сейчас мы видим спотовые цены на уровне, 36 дней. Ну, вот такая динамика. Дальше перейдем уже на конкретное применение никеля. 24-я страница, использование никеля в стали, нержавеющей стали. В первую очередь мы видим динамику Китая. Общий объем потребления никеля растет. В середине года, конечно, возникла определенная ситуация роста, как вы видите на верхнем правом графике. То есть конечную продукцию, конкретно конечная продукция на рынке не реализовывалась, однако в качестве сырья никель для производства нержавеющей стали шел достаточно неплохо. Вот. И несмотря на пандемию, следует отметить Индонезию, которая тоже вышла на достаточно серьезные позиции по производству стали и, соответственно, потребностям в никеле. Сейчас нужно учитывать не только Китай, но и Индонезию. Ну и в целом на показатели, конечно, повлиял коронавирус. Тем не менее, в китайской экономике были достаточные объемы для преодоления этого кризиса. Перейдем к 25-й странице и обсудим использование никеля в аккумуляторах. Наверное, это сейчас наиболее существенный сегмент спроса на никель, потому что эти аккумуляторы используются в электромобилях. Соответственно, по итогам 2020 года мы видим вот такую картину. Конечно же, на рынок не могла не повлиять пандемия, но даже до ее начала, мы видим определенную динамику поддержки со стороны правительств различных государств. Все они поддерживают продажи электромобилей или гибридов для того, чтобы они могли конкурировать на рынке с традиционными двигателями. Соответственно, здесь пандемия повлияла несколько иначе. Поэтому в 2021 году мы видим дополнительный потенциал восстановления. Собственно, уже в втором полугодии 2020 года положительные сигналы пришли из всех регионов мира. Даже такая новость была. Некоторые производители в Китае перешли на использование аккумуляторов на основе технологии с использованием лития, железа и фосфора. Вот, мы перейдем тогда на 26-ю страницу. Здесь представлена динамика ферроникеля. Пандемия, конечно, не могла не повлиять, но в прошлом году мы наблюдаем ту динамику, которая видна на графиках. В Китае производство ферроникеля снизилось, так как идет конкуренция со стороны индонезийцев. Но в целом можно отметить, что из этого сегмента уходят более премиальные марки, и напротив, использование никеля в нержавеющей стали заменяется ферроникелем. Посмотрим на дальнейшую динамику. Перейдем к 27-й странице. В целом на рынке имеется избыток продукции, незначительный, но тем не менее, около 87-90 тысяч тонн. В текущем 2021 году мы ожидаем восстановления спроса примерно на 8%. Но, опять же, ферроникель из Индонезии также на рынок придет, и в итоге общая ситуация по спросу и предложению окажется достаточно сбалансированной. Переходим на 28-ю страницу, обсудим медь. Это гораздо больший по объемам, более устоявшийся, более стабильный рынок. Избыток предложения, который мы видим на цифрах, не повлиял существенным образом на цены в текущем, точнее, в прошлом 2020 году. Опять же, основным фактором потребления стал Китай, на них приходится около 50% мирового потребления, как и на никель, кстати. Вот. Рынок известным образом балансирует сам себя, потому что, как только на рынке имеются достаточные объемы, собственно, меди, снижается объем производства, и рынок балансирует сам себя. А рынок как раз в Китае отражает весь мировой рынок. Несмотря на пандемию, рынок Китая вырос, что шлет положительный сигнал и другим производителям в мире. Перейдем на 29-ю страницу. Рынок меди остается в сбалансированном состоянии. Несмотря на определенную турбулентность в прошлом, в целом ситуация достаточно стабильна. С учетом товарно-материальных запасов, которые имеются в различных регионах мира, мы не видим существенного потенциала нехватки готовой продукции, однако, собственно, ситуация, я думаю, в 2021 году будет не хуже, чем в 2020. И в целом можно говорить о достаточно высокой сбалансированности. Там лишь небольшой объем запасов, около 30 миллионов тонн, не более. Это ничто по сравнению с объемом рынка. Перейдем на 30-ю страницу. По всей корзине металлов динамика во многом зависит от рынка автомобилей. Конечно же, в 2020 году этот рынок очень значительно просел, он пережил, наверное, самый серьезный кризис в своей истории. В 2020 году объемы продаж автомобилей снизились на 14%. Собственно, Европа в основном пострадала. В этом смысле на 20% просели продажи. Китай, напротив, не столь сильно, лишь на 4%. Соответственно, в конце 2020 года, конечно же, на рынок влияли продажи и электромобилей. Это определенным образом скажется на, не только на 2020, но и 2021 году. Это, в свою очередь, объясняется усилением или ужесточением природоохранных норм на всех развитых рынках и в Европе, и в США, и, главное, в Китае. И все это произошло в один год. Давайте теперь проанализируем тенденции электрификации и влияния на рынки различных металлов. 31-я страница. Как видите, в первую очередь речь идет о гибридных автомобилях. Им нужны, тем не менее, нейтрализаторы, где используются металлы платиновой группы. Есть самые разные оценки рынка. Мы считаем, что наиболее практично в данном случае оценивать динамику именно автопроизводителей. Перейдем на 32-ю страницу. Обсудим индексную торговлю МПГ. Здесь представлена информация в первую очередь по таким фондам по палладию. И в целом можно сказать, что было непросто найти металл для того, чтобы заниматься индексной торговлей. Мы видим, что цены сейчас находятся на исторически достаточно низких уровнях, платина недооценена, это правый график. На спотовом рынке цены, напротив, достаточно. Вообще, после скандала с дизельными двигателями Volkswagen, конечно же, рынок в целом просел, но мы не должны забывать и о дальнейшей динамике, в том числе в контексте появления потенциально водородных автомобилей. Переходим на 33-ю страницу. По палладию имеется существенный системный дефицит. Конечно, сейчас, в 2020 году, он гораздо ниже, чем ранее. Где-то 200 тысяч унций составил в 2020 году, и думаем, что в 2021 останется на таком же уровне. Мы обычно стараемся оценить объем спроса, объем предложения, понять, насколько сбалансирован рынок. Но вот конкретно в 2020 году мы видим снижение стоимости сырья в рамках всей цепочки создания стоимости. И фактически объемы потребления палладия были ниже, чем объемы закупок. По мере борьбы с пандемией спрос будет только расти. Основной источник здесь палладия – это, конечно, Южная Африка. Но вот в текущем году предполагаем восстановление до уровня чуть выше 2019 года, до кризисного уровня. Далее по платине. Здесь баланс, конечно, не столь привлекательный. Мы считаем, что в 2020 году рынок был в достаточной мере сбалансирован, что объясняется в первую очередь снижением объемов предложений. Однако уже в 2021 году мы предполагаем восстановление спроса. Восстановление предложения, оно вырастет на 33%, соответственно, на рынке образуется переизбыток платины. Однако с фундаментальной точки зрения, есть определенный инвестиционный спрос, он может, конечно, помочь. В прошлом году речь шла о 500 000 унций. соотечённости. Соответственно, если такие же объемы уйдут в сейфы, ну, этот объем реально достаточно сложно оценить. Поэтому сложно оценить дальнейший потенциал по данному металлу. Идем далее. Международные инициативы по снижению углеродных выбросов также являются существенным фактором на рынке металлов. Это 35-я страница. Электромобили не единственное решение. Гибридные автомобили также существенным образом помогают делу. Соответственно, двигатели внутреннего сгорания будут продолжать терять популярность, и все больше автомобилей будут выпускаться в гибридном виде. Соответственно, на горизонте ближайших 10 лет динамика просматривается именно такая, как представлена на графиках. Но в целом двигатели внутреннего сгорания не отомрут, наверное, еще на горизонте 20 лет и даже более. Мы знаем, какие требования выдвигаются в различных юрисдикциях. Так или иначе ужесточаются природоохранные требования, и металлоплатиновые группы приобретают дополнительную популярность. Это касается европейского рынка, ЕС и Китая. Китай перейдет уже на ближайшие годы на седьмой уровень, даже после 30-го года на восьмой уровень ужесточения выбросов. В США будет принят стандарт, вступит в силу стандарт БИН-30. Давайте теперь посмотрим на оценку рисков, которые связаны со снижением углеродных выбросов. Это 36-я страница. Если говорить в целом о нашей корзине металлов, скорее эффект ожидается положительный. Мы предполагаем, скорее, рост спроса на производимые нами металлы в ближайшие годы. Тем временем перейдем к 37-й странице. Здесь представлена информация об инициативах в цифровом мире. Мы, естественно, хотим продвигать позиции компании и развивать позиции компании в цифровом мире. Норникель присоединился к сети ответственных источников блокчейна. Надеемся, что это станет стандартной для рынка практикой. У нас также действует мировой палладиевый фонд. Мы работаем с промышленными партнерами и совместно с ними запустили токены с листингом во Франкфурте и Лондоне. Это прекрасная для нас возможность развивать цифровые инициативы, несмотря на то, что компания – это, в первую очередь, промышленный игрок. Ладно, а сейчас передам слово финансовому директору Сергею Малышеву. Хорошо, спасибо вам большое. Перейдем тогда к 39-й странице презентации. Я хотел бы начать рассказ о финансовых результатах компании с анализа выручки компании от реализации металлов. В 2020 году мы видим разнонаправленную динамику. Объемы реализации никеля снизились на 5%, что объясняется эффектом от пандемии коронавируса. В то время как выручка от реализации меди выросла на 4%, в первую очередь за счет запуска ГМК «Быстринский» и в том числе за счет меньшего влияния на этот рынок пандемии коронавируса. Что касается палладия и платины, здесь большая зависимость от автопроизводителей, которые пострадали от коронавируса. В результате объемы продаж сократились на 12% по палладию и на 4% по платине. Ряд наших клиентов обратился к компании с запросом перенести поставки 2020 года на 2021 год. В результате мы накопили определенные запасы и рассчитываем реализовать их в течение 2021 года. В прошлом году уровень цен на металлы, в принципе, был достаточно стабильным, за исключением палладия, который вырос в цене на 50%, почти на 50%, в том числе за счет первого квартала. где наблюдался структурный дефицит на рынке. Если говорить о нашей корзине в целом, здесь мы видим большой рост руды и рост цен на золото. Доля этих металлов в общем объеме реализации выросла до 5% по каждой из этих статей и превысила объем реализации платины в 2020 году. Цирковая страница. В 2020 году выручка от реализации никеля снизилась на 7%, в основном за счет уменьшения объемов, в то время как выручка от реализации палладия, напротив, выросла на 26%, в том числе за счет более высокой цены реализации. Несколько, конечно, это было скорректировано объемом продаж. По меди выручка выросла на 7% за счет более высоких объемов и запуска ГМК «Быстринский», а также более высокой цены реализации. По платине практически изменений нет. Переходим к 41-й странице. В 2020 году консолидированная выручка от реализации металлов выросла на 17% до 15 миллиардов долларов США. Более высокие цены реализации, в основном по категориям палладия и родия, дополнительно принесли 2 миллиарда 600 миллионов долларов выручки. Отчасти это компенсируется снижением объемов реализации в силу снижения спроса, а также уменьшения объемов производства. Несколько слов хотелось бы сказать о географии наших поставок. Крупнейшим для компании рынком остается европейский. Однако доля Европы снизилась до 45% от общего объема продаж в силу снижение объемов реализации никеля и палладия, в то время как Азия выросла на 10 процентных пунктов до 35%. Так как мы перенаправили наши объемы с европейского рынка на азиатский после такого изменения в спросе. Переходим к 42-й странице презентации. Здесь информация про EBITDA. EBITDA несколько выросла год к году до 7 миллиардов 700 миллионов долларов США, а рентабельность PBD снизилась до 49%. Я это уже говорил. Это объясняется начислением экологических резервов в объеме 2 миллиарда 200 миллионов долларов США на компенсацию последствий розлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3. Ну и коронавирус также отрицательно сказался на EBITDA. В общем объеме примерно 700 миллионов долларов США. Эта цифра связана с ростом запасов и также расходами на меры по предотвращению и борьбе новых случаев заболевания и борьбе с распространением коронавируса, а также поддержке наших работников и жителей в регионах нашей деятельности. Прочие операционные факторы здесь включают снижение объемов реализации, в основном это связано с более низкими объемами производства меди, без учета Читинского проекта, а также металлов платиновой группы, а также ростом социальных затрат в размере 240 миллионов долларов США. Наращивание объемов на ГМК «Быстринский» отчасти несколько компенсирует эти отрицательные эффекты и добавил нам 400 миллионов долларов дополнительной беды год к году. С точки зрения макроэкономики, конечно же, здесь положительное влияние на EBITDA, 2 миллиарда 900 миллионов долларов США, они принесли нам дополнительные именно макрофакторы. Здесь речь идет о снижении курса рубля по отношению к доллару США, что несколько компенсируется, конечно, инфляцией затрат. Переходим к 43-й странице. В 2020 году денежные операционные затраты выросли на 2% до 3 миллиарда 900 миллионов долларов США. Это ниже, чем инфляция в Российской Федерации, но, опять же, объясняется в первую очередь коррекцией курса рубля к доллару США. Себестоимость с поправкой на валютные курсы, закупку металлов и расходы на Быстринский проект, а также коронавирус выросла на 8%. Этот рост объясняется большим объемом сырья и материалов, на которые тратятся при реализации ремонтных работ, ростом стоимости ремонтных работ, а также увеличением налоговых отчислений в силу изменений в законодательстве, и связано это с воздействием на окружающую среду. Несколько слов о структуре наших затрат. Самой значительной статьей остается затраты на персонал – 34%. Закупки металлов материалов и ГСМ составляет 20-22% соответственно. Перейдем на 44-ю страницу презентации. Давайте поговорим про оборотный капитал. Итак, в 2020 году чистый оборотный капитал компании снизился почти на $300 миллионов США. В том числе за счет макроэкономических факторов, таких как снижение курса российского рубля по отношению к доллару США, а также изменением условий выплаты налога на прибыль. Это привело к снижению чистого оборотного капитала на $594 миллиона. Операционные факторы включают, помимо прочего, рост товарно-материальных запасов в объеме $347 миллионов США, а также снижением авансовых платежей от клиентов, также увеличением дебиторской задолженности, что привело к росту оборотного капитала на $234 миллиона США. Перейдем к 45-й странице презентации. Капитальные затраты. В 2020 году капитальные затраты компании выросли на 33% до уровня $1 800 миллионов США. Здесь имеется в виду и затраты на развитие коммерческих проектов и на поддержание бизнеса. Основные инвестиции пошли на серную программу в объеме $154 миллиона США за отчетный период, а также на реализацию добычных проектов в заполярном филиале, а также развитием южного кластера и Талнакской обогатительной фабрики. Дополнительно хотелось бы отметить рост капитальных затрат на поддержание бизнеса. В основном речь идет об усилиях по повышению культуры безопасности на объектах компании. Переходим к 46-й странице. Анализ чувствительности. Существенная часть операционных и капитальных затрат компании выражена в рублях. Это факт объясняет высокий уровень чувствительности к динамике обменных курсов. Как видно из графика, при курсе доллара к рублю на уровне 73 рублей 90 копеек изменение на 1% дает нам динамику EBITDA на $60 800 000 и динамику свободного денежного потока на $64 400 000. В 2020 году доля рублевых рублевых операционных и капитальных затрат составило 92% и 85% соответственно. Перейдем к 47-й странице. Итак, в 2020 году свободный денежный поток компании вырос на 36% до уровня $6 600 000 США. Факторы роста включают рост денежного потока от операционной деятельности, дополнительную выручку от реализации металлов, а также снижение объемов платежей по налогу на прибыль в связи со снижением налогооблагаемой прибыли. Эти положительные эффекты отчасти компенсируются ростом капитальных затрат, а также относительным эффектом от изменений в банковских депозитах. Переходим к 48-й странице. Бухгалтерский баланс компании, значит, на конец 2020 года чистый долг компании составил $4 700 000 США, а соотношение чистого долга к EBITDA снизилось до уровня 0,6. Это один из самых низких показателей за последние годы. Компания продолжает демонстрировать высокий уровень ликвидности в объеме $8,5 миллиардов США, куда входят $5 200 000 денежных средств и их эквивалентов и $3 300 000 в подтвержденных кредитных линий и овердрафтов. Этого объема ликвидности достаточно для выплаты по нашим долгам на горизонте 4 лет. В то время как доля краткосрочного долга снизилась на 1%. Компания продолжает оптимизировать свой долговой портфель. Мы провели переговоры с рядом международных банков и сумели добиться пересмотра условий синдицированного кредита в объеме $2,5 миллиарда США, продлив его сроки, снизив его процентную ставку и увеличив его лимит с $2,5 миллиардов до $4 150 миллионов США. Это кредит был полностью выбран в первом полугодии 2020 года. В сентябре 2020 года компания успешно разместила еврооблигации в объеме $500 миллионов США со сроком погашения в 2025 году и рекордно низкой для эмитентов из России и СНГ ставкой в 2,55%. В 2020 году мы также выплатили кредит в объеме $60 миллиардов рублей и подписали новые кредитной линии на 55 миллионов рублей. Также компания сохраняет кредитные рейтинги инвестиционного уровня от всех трех агентств. Переходим к 49-й странице презентации. Несмотря на рост, на среднегодовой прирост долга компании с 2016 года на 22,2%, эффективная ставка по кредитному портфелю, напротив, снизилась на 2,2% пункта до уровня 2,9% на конец 2020 года. Собственно, чистый долг EBITDA снизился до 0,6% на тот же период, и все это подтверждает приверженность компании задачам реструктуризации долгового портфеля и улучшению условий финансирования. Давайте сейчас я передам слово господину Дьяченко. Спасибо вам. 51-я страница презентации. Здесь представлена информация по проекту «Медвежий ручей», Южный кластер. Здесь, собственно, ТЭО проекта готово. Речь идет об объеме в 9 миллионов тонн в год, 7 миллионов из карьера, 2 миллиона тонн с подземки. С постепенным ростом подземной добычи по мере вырабатывания карьеры. Проект идет по графику. Собственно, первая руда уже во втором квартале должна с открытого рудника поступить. Если говорить о производстве металлов, вот на слайде 51 приводится соответствующая табличка, увидите, что у нас МПГ очень сильно вырастут, есть дополнительные объемы никеля и меди. Переходим к 52-й странице презентации. Здесь представлена информация о ГРКБ. ГРК Быстринский. Как уже говорилось ранее, здесь есть выход на полный объем, 10 миллионов концентрата. Далее провели переоценку рудных запасов. Здесь речь идет примерно о 300 миллионах тоннах с большим содержанием меди, железа и золота. Итак, на целевой объем добычи мы вышли уже во втором квартале 2020 года, соответственно, ожидаем сохранить его в 2021-2022 годах и далее. Этот проект принесет нам примерно, уже принес в 2020 году около 700 миллионов долларов EBITDA. Переходим на 53-ю страницу. Здесь представлен следующий крупный наш проект на Кольском полуострове. Здесь второе хранилище никеля переходит на новую технологию выщелачивания. В 2020 году завершено строительство цеха электролиза. Соответственно, на 85% уже вышли на объемы. И сейчас продолжается коррекция технических параметров. Переходим на 54-ю страницу. Мы уже заявляли ранее о крупной программе развития наших активов. На период 2013-2020 года предполагалось заменить 6 ГТУ, 6 генерирующих установок на наших гидроэлектростанциях, также одну ГТУ на ТЭЦ. Соответственно, в 2020 году завершили проработку ТЭО. На последующие годы, 2021-2025, предполагаем на ТЭЦ 2 и 3 заменить 5 ГТУ. и предварительное ТО. Сумели завершить по энергетической части нашей инфраструктуры, именно по ЛЭП, по трубопроводам воды и газа. Соответствующие планы модернизации имеются, я вас уверяю, в период с 2021 по 2025, даже по 2030 год мы сумеем реализовать достаточно объемную программу. 55-я страница. Здесь представлены наши прогнозы. Итак, в 2020 году компания полностью реализовала взятые на себя обязательства по объему производства. Соответственно, на 2021 год по никелю достаточно стабильное производство, на МПГ то же самое, по меди здесь идет некоторое снижение по медному концентрату. Вот период с 2020 по 2023 год, как мы уже говорили, мы на Надеждинском комбинате в Норильске будем модернизировать оборудование сначала в 2022 году, затем в 2023. Поэтому по никелю идет некоторое снижение объемов производства в 2022-2023 годах и по палладию и платине. В то время как медь по объемам практически не изменится, ну а далее будет рост по мере развития подземной добычи, начиная с 2024-2025 годов и далее. Далее слово господину Дубовицкому. Спасибо большое. Добрый день, дамы и господа. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, какие у компании имеются стратегические задачи, какие цели она перед собой ставит по серной программе. Серная программа ставит перед собой целью снизить объемы выбросов диоксида серы на всех производственных площадках компании. С гордостью отмечаю, что первый этап уже закончен. Мы обещали снизить объемы выброса диоксида серы в никеле, в поселке Никель, который находится поблизости от границы с Норвегией. И мы обещали снизить на 50%. Соответственно, в 2021 году мы планируем закрыть устаревшее производство в Мочегорске. Соответственно, снизим и объемы выбросов серы в 7 раз. Это очень существенно. Далее в Заполярном филиале, где предполагается до 2025 года снизить объем выбросов в 10 раз. На 2023 год установлена промежуточная цель по снижению выбросов на 45%. Эта информация представлена на 57-м слайде. Вот. Итак, по Надеждинскому комбинату первый этап находится в процессе реализации. Мы на Дне инвестора, Дне стратегии компании заявили, что все необходимое оборудование уже подписано, все необходимые подрядчики уже законтрактованы. Соответственно, мы можем расширить наши объемы. Первая технологическая линия сейчас как раз проектируется, а строительные работы ведутся. На слайде представлена фотография. Строится и основное производство, и хранилище фосфогипса. Основные металлоконструкции уже возведены. Следующий этап серной программы предполагает улавливание газов с медиплавильного на медиплавильном производстве. Здесь все тоже идет по графику, и уверены, что к 2025 году реализуем все стоящие в рамках серной программы задачи. Тем временем перейдем к 58-й странице. Здесь хотелось бы рассказать, как идут дела в рамках еще одного стратегического проекта компании о Талнахской обогатительной фабрике, где строится третья очередь. Этот проект связан с развитием южного кластера Медвежий ручей. И, собственно, стоит задача увеличить объемы переработки на обогатительной фабрике в Талнахе до 8 миллионов тонн в год, а также повысить коэффициент извлечения с 4 до 7%, что принесет компании дополнительную EBITDA. Как уже сказано, стройка уже идет, сваи уже забиты, в процессе, и мы ведем закупки основного оборудования по данному проекту. Собственно, основные единицы этого оборудования уже законтрактованы. Далее 59-я страница. Здесь представлен прогноз компании по капитальным затратам. Мы можем только повторить цифры, озвученные 2 месяца назад в рамках дня стратегии. Как уже было сказано, в 2020 году объем капитальных затрат составил 1 800 000 000 долларов США. В долларовом выражении эта цифра означает рост на 30%, а в рублевом более чем на 45%. Можно говорить о существенном росте капитальных затрат уже в 2020 году. Однако на горизонте последующей пятилетки мы предполагаем дополнительный существенный прирост. Соответственно, пик инвестиционной активности придется на 2022-2025 годы, когда мы будем инвестировать в развитие компании 3,5-4 миллиарда долларов ежегодно. Соответственно, будем инвестировать в проекты по охране окружающей среды и дополнительные проекты по расширению производства. Стоит задача по наращиванию как имеющихся у нас мощностей, так и внешних мощностей подрядчиков. Мы уже подробно об этом рассказывали в ходе дня инвестора. Будем активно работать над этим. Спасибо большое. Тогда слово вновь господину Малышеву. Прошу. Прошу вас открыть 60-ю страницу презентации. Как обычно, завершаем мы презентацию определенными прогнозами. Давайте начнем с рынка металлов. В целом, у нас прогноз достаточно нейтральный по всем основным металлам. Тенберлин уже об этом говорил. Значит, по никелю на рынке сохраняется избыток предложения, связанное это с последствиями пандемии коронавируса, а также ферроникелем, объемы которого из Индонезии растут. По меди. Опять же, рынок достаточно сбалансирован, ожидается восстановление как производства предложения, так и спроса в текущем 2021 году. При этом рынок меди критически важен по мере перехода мировой экономики к меньшим объемам выброса углерода, к большей нейтральности углеродного следа. Значит, мы предполагаем наличие дефицита на рынке палладия, который отчасти будет компенсирован имеющейся и увеличивающейся базой запасов в Южной Африке, а также объем вторичной переработки. Также платина не будет пользоваться большим спросом в автомобильной промышленности при производстве ювелирной продукции. Мы хотим подтвердить цифры на 2021 год, производство примерно 220-320 тысяч тонн никеля, ну и далее цифры представлены на странице. Капитальные затраты составят 3,4 миллиарда долларов, чистый оборотный капитал 1 миллиард, и о дивидендах мы объявим в мае 2020 года. Спасибо за внимание, готовы выслушать ваши вопросы. Спасибо большое, дамы и господа. Если хотите задать вопрос, прошу вас нажать звездочки 1. Пожалуйста, не забудьте включить свой микрофон, если он был выключен. Еще раз, если хотите задать вопрос, нажмите звездочка 1. Первый вопрос задает Сергей Бринат. Прошу вас. BNP Paribas. Да, спасибо большое вам за презентацию. Добрый день. Первый вопрос хотелось бы задать господину Антону Берлину по индексным фондам Palladium ETF. Не могли бы вы поподробнее объяснить, в чем смысл? Даже до начала пандемии коронавируса на рынке наблюдался определенный дефицит. Так какие здесь прогнозы? Как вы считаете, как наличие подобных индексных торгов повлияет на динамику спроса и предложения? Тем более, что рынок будет восстанавливаться после пандемии. И следующий вопрос. Скажите, ведутся ли в рамках компании Норникель какие-либо исследовательские работы по использованию ферроникеля? Это чисто вопрос из любопытства. Можете ли вы как-то повлиять на рынок ферроникеля? Спасибо.
Let me try and cover all of the...
Давайте я тогда попробую ответить на все перечисленные вопросы. Когда мы говорим о Палладии и индексных торгах, речь идет не... Когда речь идет о токенах, смотрите, мы хотели, чтобы у населения, у людей, у инвесторов был доступ к подобного рода токенам. То есть палладий – это один из четырех металлов, соответственно, базовые металлы уже в этом квартале также будут доступны. Следующий ваш вопрос про динамику спроса и предложения. Смотрите, с учетом тех сложностей, которые возникли в прошлом году, соответственно, в этом году будут дополнительные объемы производства, можно будет больше объема, соответственно, переработать. В прошлом году нельзя это было сделать в силу понятных обстоятельств. Нужно признать, что металлы платиновой группы добываются в первую очередь в рамках подземной добычи. На строительство подземного рудника требуется несколько лет. Скорее речь идет о 7 годах, например. Я думаю, что развитие этих активов пройдет по плану. И, наконец, последний – ферроникель. Мы ферроникель не производим и, честно говоря, экспериментов на эту тему не вели. Как мне кажется, с чисто технической точки зрения это достаточно иррационально. То есть зачем строить шахту, заниматься обогащением, плавить металл, а потом перейти вдруг на технологию выщелачивания. Итоговый результат будет, может быть, так сказать, в конечном итоге все равно получится нержавеющая сталь, но это не жизнеспособная технология. Спасибо вам. Следующий вопрос задает Даниил Мейджор, UBS. Прошу вас. Добрый день, спасибо большое. У меня два вопроса. Конечно же, в первую очередь хотелось бы поинтересоваться про штраф. Вы сказали, что хотите его оспорить. Но я правильно понимаю, что в первом полугодии 2021 года, тем не менее, придется его сначала оплатить, а потом уже оспаривать. Спасибо. Да, это верное предположение. Спасибо. Хорошо, тогда второй вопрос. Он касается капитальных затрат компании. Насколько уверенно Насколько вы уверены в успешной реализации тех целей, которые перед собой ставите? Не могли бы более подробно рассказать об инициативах? Вот на Дне инвестора, не о стратегии вы объясняли, но в общих чертах. А можете поподробнее сейчас сказать, каким образом вот эти дополнительные капитальные затраты реально помогут компании реализовать цели, в частности, по ESG? Сергей Дубецкий говорит, я полагаю, что все инициативы, которые представлены в презентации на Дне стратегии, собственно, актуальны. Они делятся на несколько направлений, в частности, на определенное внутреннее развитие. Мы вам давали цифры, удвоили мы количественный состав, персональный количественный состав проектных офисов вот на протяжении первой половины 2021 года. В число задач входит развитие дополнительной инфраструктуры. В первую очередь, для использования внешними подрядчиками мы обеспечиваем их, в том числе, жильем, логистической инфраструктурой и так далее. Мы вам дали некоторые цифры, и по ним вы можете увидеть, что фактически почти удвоились практически за год возможности размещать вахтовиков на Норильском регионе. Дополнительные вахтовые городки строятся буквально прямо сейчас. Так что задача привлечения внешних подрядчиков, конечно же, достаточно долгоиграющая. Рынок непростой, ресурсов не так много, строительный рынок в России не то чтобы предоставляет такие ресурсы в избытке, но нам удается подобных подрядчиков привлекать. Мы привлекаем подрядчиков, которые ранее в Норильском регионе не работали, приводим их из других регионов, и они успешно интегрируются. Мы стараемся обеспечить большую безопасность, так сказать, большую уверенность этих подрядчиков, что они будут работать всерьез и надолго, на годы вперед. Более прозрачно общаться с ними. Делается немало, и все идет по графику. Конечно, иногда вмешиваются внешние факторы, такие как пандемия коронавируса. Ну, она не помогла, но мы надеемся все реализовать в срок. Спасибо большое. Следующий вопрос. Прошу вас. Да, можно еще небольшое замечание? Просто некоторые журналисты неправильно поняли наш ответ на один из предыдущих вопросов. Можно мы проясним ситуацию? Итак, планирует ли компания оспорить в апелляционной инстанции решение Красноярского суда? Мы получили решение, которое занимает практически около 200 страниц. Соответственно, наши юристы совместно с внешними консультантами анализируют это решение. Мы, конечно же, должны следовать всем корпоративным процедурам. Но предварительный анализ говорит о том, что дополнительные усилия по оспариванию не соответствуют интересам компании и акционеров, но мы продолжим анализировать ситуацию, и если в конечном итоге решим апелляцию не подавать, то будем вынуждены в течение 30 дней, согласно российскому законодательству, через 30 дней после решения суда в силу оплатить сумму. Спасибо. Тогда переходим к следующему вопросу. Ее задает Нина Дергунова, Goldman Sachs. Прошу вас. Добрый день, дамы и господа. Спасибо за презентацию. У меня два вопроса. Первый. В прогнозе на 2021 год вы говорите, что оборотный капитал вырастет с 700 миллионов до миллиарда долларов США, то есть обратно вернется на привычные показатели. За счет чего? В силу каких факторов? Это первый вопрос. Второй вопрос. Вы пересмотрели процедуру природоохранного контроля и проводите реорганизацию, связанную с аварией на ТЭЦ-3. Уже имеются какие-то результаты конкретные этой работы? Спасибо. Отвечает Сергей Малышев по чистому оборотному капиталу. Спасибо за ваши вопросы. У нас есть определенные задачи управления оборотным капиталом. Собственно, целевой показатель – это именно миллиард долларов. Здесь есть два фактора. Ну, во-первых, в зависимости, конечно, от рыночных условий, мы предполагаем снизить объемы товарных запасов готовой продукции. Также предполагаем получить авансовые платежи от наших клиентов. Но, с другой стороны, мы предполагаем возврат части налога на прибыль, что компенсирует, опять же, наш оборотный капитал. И в целом, в среднесрочной перспективе, мы видим цифру в миллиард долларов. Спасибо. Спасибо большое. По следующему вопросу. Говорит Андрей Багров. Давайте я тогда попробую ответить на второй ваш вопрос. Ну, первое, значит, действие. Мы создали комитет по рискам под председательством председателя компании. Его деятельность привела к полной переоценке отношения к рискам, равно как и к мерам, предпринимаемым для снижения того или иного конкретного вида риска. Одновременно с этим уровнем совета директоров была создана рабочая группа по вопросам охраны окружающей среды. В рамках этой группы члены совета директоров принимают дополнительное углубленное участие в обсуждении соответствующих вопросов. В частности, обсуждается результат независимого расследования внешнего консультанта ERM. Этот процесс продолжается. Очередное заседание группы запланировано на 1 марта. Дополнительной компанией создан мониторинговый центр по вопросам охраны окружающей среды. Была создана инспекция по охране окружающей среды, которая подчиняется вице-президенту компании, курирующему вопросы рисков. Также созданы два дополнительных подразделения по структурных подразделений компании. Во-первых, департамент охраны окружающей среды, который полностью выведен из подчинения операционных подразделений, и департамент устойчивого развития. Если говорить в целом, безусловно, у компании увеличился объем внимания, который она посвящает вопросам охраны окружающей среды, повысилась дисциплина. Ужесточилась реакция на определенные природоохранные события, в том числе на ужесточение законодательства в природоохранной сфере. В прошлом году было принято решение уже в текущем году ввести в структуру расчета вознаграждения целевые показатели эффективности по природоохранным вопросам. До 20% премии зависит от данных КПМ. Соответственно, в долгосрочной схемы мотивации соответствующие показатели вошли. Конкретные цели уже предложены, и в настоящий момент проходит процедуру анализа соответствующих комитетов по компенсациям. Если говорить кратко, определенную эффективность от принимаемых мер мы уже видим. Компания более четко относится к соответствующим вопросам. Есть конкретные специалисты, курирующие ту или иную тему и несущие ответственность за нее. Пока это лишь начало, работа будет продолжена. Спасибо. Спасибо большое, Андрей, за столь подробный ответ. Благодарю вас. Следующий вопрос задает Сергей Донской, банк Societe Generale. Прошу вас, Сергей. Да, добрый день, спасибо вам большое. У меня несколько коротких вопросов. По МПГ. Расскажите, пожалуйста, вот какой у вас объем палладиумного фонда по сравнению с объемом в прошлом году? И второй вопрос. А обсуждается ли возобновление работы СП Arctic Palladium? По крайней мере, в СМИ подобного рода информация проходила. И по ГРКБ. ГРКБ работает уже на полном объеме. Какой здесь есть потенциал? Есть ли потенциал доразведки, который теоретически в будущем позволит увеличить объемы производства на ГРКБ, или он уже сейчас достиг максимума? Спасибо. Антон Берлин, давайте я тогда отвечу на первый вопрос. В прошлом году примерно 100 тысяч унций составил палладиевый фонд. Сколько, еще раз не услышал? 100 тысяч унций. Спасибо. Отвечает Сергей Дубовицкий на второй ваш вопрос по СП Arctic Palladium, взаимодействие с русской платиной. У руководства компании есть соответствующий мандат от акционера на проведение переговоров с другой страной. Соответственно, в прошлом году предложение, которое обсуждалось в прошлом году, собственно, уже не актуально. Дополнительные переговоры продолжаются, как мы говорили на дне стратегии, но мы не можем дополнительно их комментировать в связи с условиями коммерческой тайны. Спасибо. Все понятно. И отвечая на следующий ваш вопрос, уже третий. Ресурсный потенциал наших двух рудников, открытого и подземного, на ГРКБ достаточен на горизонте ближайших 20 лет. Определенная доразведка на флангах рудного тела, конечно, предполагается для целей понимания дальнейших перспектив. Спасибо. Переходим тогда к следующему вопросу. Его задает Алексей Куличак, Севербанк. Прошу вас. Добрый день. Спасибо большое за презентацию. Первый вопрос. Следующий. Напомните, пожалуйста, какие у вас ожидания по срокам выхода на полную мощность по медвежьему ручью, там 750-850 тысяч тонн. Вот, пожалуйста, в каком году, напомните, это должно произойти? Да, как я уже говорил в ходе презентации, к 2026 году предполагается выйти на полный проектный объем. Спасибо. Тогда второй вопрос. По родию продажи снизились на 26% год году. Соответственно, чем это вызвано? Меньшим объемом производства или какими-то сложностями именно на этапе реализации, на этапе продаж? Можно ли ожидать в 2021 году восстановления продаж роди до уровня 2019 года, или же снижение носит долгосрочный характер? Родий – это побочный продукт. Соответственно, объемы производства данного вида продукции значительно колеблются год к году. Плюс все зависит от финансового года, в который производится обогащение. Объемы могут попасть в один год или в другой, из-за этого высокая волатильность. Но, честно говоря, он для нас с финансовой точки зрения несущественен. Понятно. И тогда последний вопрос. Вот этот штраф по решению Красноярского суда был несколько ниже, чем изначально заявленная сумма. А тем временем рубль просел с момента объявления исходной суммы штрафа. Соответственно, можно было бы предполагать снижение и объема резервирования, вот эти экологические резервы, примерно на 100-200 миллионов долларов США. Соответственно, можно ли ожидать данного изменения, а именно снятие части резервов в 2021 году, особенно после выплаты штраф, если... Отвечает главный бухгалтер Григорий Чонов. В отношении вашего вопроса. Изменение объемов оценки экологического ущерба в рамках решения суда объясняется некоторыми изменениями или некоторой корректировкой коэффициента инфляции. Если говорить нашей отчетностью за второе полугодие, там, собственно, резервирование мы делаем в рамках фактических затрат, понесенных на рекультивацию почвы и борьбу с последствиями аварии, которые войдут в объем суммы штрафа. Соответственно, в отчетности мы не учитываем динамику валютного курса, о которой вы говорите, потому что она учитывается в бухгалтерском балансе. То есть сейчас можно говорить, что объем экологических резервов стабилен, и обратного начисления их в первом полугодии 2021 года вы не предполагаете. Ну, остается только надеяться, что это итоговая сумма в рамках текущего расчетного курса. Хорошо, спасибо большое. Больше вопросов нет. Переходим тогда к следующему вопросу. Его задает Даниэл Маконзи. Прошу вас. Добрый день, добрый вечер. Спасибо большое за презентацию. Вопросов у меня на самом деле два. Вы меня извините, конечно, но вот Талнахская обогатительная фабрика предполагает рост коэффициента обогащения с 4 до 7%. Это очень существенный шаг. Соответственно, за счет каких металлов это будет происходить? Или же за счет дополнительных объемов? За счет чего? Да, вы задали вопрос по Талнахской обогатительной фабрике. Значит, вам... И вам известно, какой прирост мы предполагаем. Ну, во-первых, это дополнительный объем, дополнительные 8 миллионов тонн руды в год. Это раз. Во-вторых, мы хотим действительно увеличить коэффициент извлечения по никелю. Как вы знаете, в Талнахском районе, объемы, добытые в Талнахском районе, идут в Норильск на обогащение, а там технологии относительно устаревшие. Мы сравнили, соответственно, с потенциальными объемами в рамках новых технологий по МПГ. Вот за счет МПГ в основном прирост и будет. Спасибо. Соответственно, если Талнахский проект будет успешен, вы и Норильскую фабрику планируете перевести на нанотехнологию? Да, совершенно верно. Мы сейчас разрабатываем ТО по Норильской фабрике и объявим об этом чуть позже. Ясно. Спасибо. Второй тогда вопрос. Антону, по 22-й странице презентации, здесь я вижу рост товарных запасов по меди в 2020 году. Собственно, падают по биржевым запасам меди, но растут по небиржевым. Отсюда вопрос к вам. За счет чего? Да, но это прогнозное значение. Мы же анализируем ситуацию в различных регионах мира. В первую очередь видим рост запасов меди в Китае. Это, собственно, определенная тенденция, которая наблюдалась на протяжении последних лет. Запасы на товарных биржах действительно находятся на минимальных уровнях, однако медь на складах в различных регионах мира растет. Ну, собственно, почему в силу ряда причин мы относимся к ситуации, вот как она есть на текущий день. Эти объемы могут выйти на рынок. Понятно, спасибо. Благодарю вас. Тогда следующий вопрос задает Анна Антонова, JP Morgan. Прошу вас. Добрый день, спасибо за презентацию. У меня два вопроса. Во-первых, расходы, связанные с коронавирусной инфекцией. Вы говорите о 157 миллионах долларов США, которые в прошлом году были выделены на борьбу с коронавирусом и социальные расходы. Однако пандемия еще не завершилась. Соответственно, по крайней мере, в России предполагается ли, что в 2021 году будет выделена аналогичная сумма? Это первый вопрос. Второй вопрос по реализации металлов. Вы говорите, что запасы увеличились в 2020 году, потом они будут снижаться. А можете сделать прогноз по объему реализации товаров, металлов? Ну, то есть, по каким металлам и какой рост, в каком объеме мы увидим? Или же некоторые металлы могут остаться на прошлогоднем уровне? Отвечает Сергей Малышев. По коронавирусным расходам на 2021 год мы заложили в бюджет примерно 100 миллионов долларов США на эти цели. Спасибо. Мы предполагаем, что дополнительные объемы выйдут на рынок уже в текущем 2021 году. И в первый месяц действительно рынки показали себя достаточно активно. Надеемся, что ситуация пойдет по этому сценарию. И значит, мы к концу года распродадим все запасы. Спасибо. Переходим к следующему вопросу от Антона Федотова, Банк Америка. Прошу вас. Добрый вечер, спасибо большое за презентацию. Мой вопрос касается ГРКБ. С учетом выхода на полную мощность уже в прошлом году и с учетом достаточно хороших цен на медь, вы пару лет назад говорили о планах выхода из этого актива, в том числе в формате IPO. Я понимаю, что в прошлом году от этого решения было решено отказаться, однако нет ли планов вернуться к нему? Отвечает Сергей Дубовецкий. IPO ГРКБ все еще рассматривается. Давайте я еще раз повторю то, что говорилось на дне стратегии компании. Честно говоря, с тех пор ничего не изменилось. В целом вы правы. IPO может состояться, как мы говорили раньше, после выхода актива на полную мощность. С точки зрения руководства компании это условие выполнено. Как уже говорилось в ходе сегодняшней презентации, данный актив вышел на проектные цифры в прошлом 2020 году. Работа уже ведется полностью как запланировано. А сейчас мяч на поле наших акционеров, именно они должны принять решение о дальнейшей судьбе актива. Спасибо. А есть ли конкретные сроки, графики? Нет, конкретных сроков нет. Мы проинформировали акционеров о выполнении условия для возможного выхода на IPO, а дальше решение за акционерами уже. Спасибо. Переходим к следующему вопросу от Бориса Синицына, ВТБ Капитал. Прошу вас. Да, спасибо большое, дамы и господа. Несколько вопросов тоже. Первый касается оборотного капитала. Вы, кажется, упоминали цифру на 22 год. Не могли бы рассказать, что будет происходить с оборотным капиталом в 2021 году? Был бы очень признательным. Второй вопрос. Сейчас идет рост по платине. Соответственно, в первую очередь, за счет чего, как вы считаете, и насколько этот рост устойчивый, исходя из того, что на рынке сохраняется переизбыток предложения в 2021 году? Спасибо. Отвечает Сергей Малышев. По чистому оборотному капиталу, какие задачи мы, значит, перед собой ставим? Собственно, предполагаем придерживаться целевого показателя в 1 миллиард долларов США. По ценам на платину. Сейчас цена, конечно, выше, чем можно предполагать, исходя из фундаментальных показателей рынка. Объясняется это, ну, в первую очередь, наверное, тем, что рынок оценивает будущий потенциал по данному металлу. Ну, а, как вы знаете, в цену обычно закладываются текущие прогнозы, прогнозы будущего. Дальше нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация. Конечно, цены на платину должны быть выше, но с точки зрения баланса рынка цены не могут быть выше, чем некий разумный уровень. Спасибо большое. Переходим к следующему вопросу. Вот Кристиана Гулу, Ситибанк. Добрый день, спасибо большое. Честно говоря, я получил уже ответы практически на все вопросы, но хотел бы уточнить по затратам. Значит, в 2021 году какую инфляцию сдержек вы ожидаете? У вас на 8% себестоимость за вычетом курсовых разниц. Предполагается ли в текущем году аналогичный рост? Мы предполагаем инфляцию затрат в рублевом выражении на уровне потребительской инфляции, то есть около 5% в год. Кроме того, увеличится НДПИ в 2021 году, налог на добычу полезных ископаемых, то есть это примерно 8% дополнительно к операционным затратам, или 32 миллиарда рублей. Или 430 миллионов долларов по текущему курсу. Также будут дополнительные затраты, связанные с коронавирусом. В 2020 году по данной статье выделено примерно 157 миллионов долларов, в то время как в 2021 я уже говорил эту цифру сегодня, около 100 миллионов. Также дополнительные затраты будут выделены на улучшение ситуации по линии промбезопасности, сбор старого металлолома по старым активам и геотехнический, соответственно, мониторинг фундаментов зданий, а также снос старых и ненужных зданий. Соответственно, общий объем затрат здесь составит примерно 16 миллиардов. Извините, неверно сказал. 16 миллиардов рублей. Да, рублей. Это примерно 220 миллионов долларов США по текущему курсу. Хорошо, спасибо большое. Следующий вопрос задает господин Ремингтон, банк Барклис. Прошу вас. Добрый день. Спасибо большое. Уточняющий вопрос по ценам на платину. Собственно, по всей корзине достаточно неплохие перспективы динамики цен по сравнению с концом текущего года и динамикой сегодняшнего дня. Однако по запасам, запасы по никелю и меди достаточно высокие. То есть на рынках имеется явный переизбыток предложения. По палладию имеется стабилизация цен на более высоком уровне. Мы это с вами уже обсуждали в аналогичный период прошлого года. Можете конкретные цифры по ценам назвать? Насколько устойчивы они на горизонте последующего года? Спасибо. Ну, возможно, вы помните, цены начали расти уже в прошлом году, где-то в конце весны. Мне лично кажется, это было несколько преждевременно. Однако рынок так или иначе сохранял надежду на дальнейшую повышательную динамику. В целом, можно говорить о более высоком уровне, чем предполагалось, устойчивый ли это уровень. Скорее, да, давайте зададим вопрос иначе. А что будет, если цены сохранятся на текущем уровне? Означает ли это падение спроса? Вряд ли. Вот, никто сейчас точную справедливую цену на металл не рассчитает. Эта цена определяется в первую очередь готовностью рынка платить. Цена может колебаться процентов на 20, как вверх, так и вниз, и рынок с этим вполне живет. Спасибо. Благодарю. Еще один тогда уточняющий вопрос задам. Вот после аварии, на звонке по итогам первого полугодия 2020 года, вы говорили, что обсуждаете с акционерами возможное временное снижение дивидендных выплат в силу дополнительных затрат на борьбу с аварией. Это вопрос сохраняет актуальность? Или же вы уже начислили экологические резервы, и на этом все? Да, ваше понимание вполне верно. Корректировки по EBITDA как раз учитывают данный показатель по прошлогодней отчетности. Хорошо, спасибо большое. Тогда последний вопрос задам. Значит, если штраф все же придется платить, в 2021 году, то это будет существенный расход. А вы дивиденды планируете платить, и инвестиционные программы весьма амбициозные вплоть до 2030 года. Как вы считаете, имеет ли смысл разместить долгосрочные еврооблигации для финансирования этих целей? Нет. Нет, не сейчас. Хорошо, спасибо. Следующий дополнительный вопрос задает Сергей Донской, Сосьете Женераль. Прошу вас. Да, спасибо большое. Небольшой, короткий, уточняющий вопрос по акционерному соглашению с Русалом. Насколько я понимаю, оно истекает примерно через год от текущей даты. Когда ожидать новостей по данному вопросу? Как вы считаете, подпишут ли акционеры через год дополнительное новое соглашение или, может быть, потребуется больше времени? Сергей, как вы понимаете, вы сейчас общаетесь с руководством компании. Мы не подписывали акционерное соглашение и не можем его комментировать. Понятно, спасибо. Ну что ж, как раз хотел сказать, у нас дополнительных вопросов, судя по всему, нет. Надеюсь, что удалось дать ответы на все интересующие вопросы. Если они еще остались, пожалуйста, не стесняйтесь, общайтесь с представителями подразделений по связям с инвесторами. Все контакты у вас есть. Спасибо, что подключились к нашему звонку, и надеемся пообщаться с вами на ближайшем виртуальном роуд-шоу и различных корпоративных мероприятиях. Спасибо, до свидания. Дамы и господа, наш звонок завершен. Спасибо большое за участие. Вы можете положить трубку.